Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политологи Марк Курнов и Александр Кынев. И, кроме того, с нами будет по телефону из Петербурга профессор Григорий Голосов, профессор Европейского университета. И мы поговорим, собственно, об эхе события, которое вот случилось несколько дней назад, в ночь с 27 на 28 февраля, убийство лидера партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Вот, и о том, что, собственно, это значит для современного режима в России, политического режима, который возглавляет президент Владимир Путин. Является ли это преступление символом серьезного изменения российской политической системы? Ну и поговорим и о других событиях, которые произошли за последние дни. Я хочу начать с того, что вот на пятый день после гибели оппозиционного лидера, после его похорон, президент России Владимир Путин наконец сам высказался об этом преступлении, ну, я бы сказал, как говорится, через запятую, на коллегии МВД.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплекой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы.
Вот это было выступление Владимира Путина на коллегии МВД, и дальше он много, гораздо больше, чем об этом событии, говорил об экстремистах, о том, что они пытаются использовать цветные технологии, об организации незаконных уличных акций и открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях. Цель их очевидна – спровоцировать гражданские конфликты, ударить по конституционным основам нашего государства, по суверенитету страны в конечном итоге, и важно мгновенно реагировать на любые сигналы о готовящихся акциях экстремистов, проводить профилактические действия, профилактическую работу, особенно в молодежной среде. То есть я бы сказал, что сигнал вот послан скорее не по части дерзкого убийства, а по части все-таки большей борьбы с экстремизмом. Или я ошибаюсь, Марк?
Да нет, видимо, так оно и есть, потому что, конечно, власть очень сильно сейчас обеспокоена, и, с моей точки зрения, совершенно зря обеспокоена перспективой каких-то массовых протестов. Ничего этого совершенно нет. Я не понимаю, кто вообще из аналитиков так активно пугает Кремль.
Ну, видимо, те, кто получает за это зарплату. Ну,
наверное, да. Наверное.
Есть такие люди, да, специально обученные.
Такого-то, таких людей полно. Но на самом деле, тот уровень поддержки, который существует сейчас, он беспрецедентен. А то количество народа, которое вышло на траурный митинг и траурную процессию сразу после гибели Бориса Немцова, оно просто свидетельствует о том, что никакой серьезной такой массовой волны протеста нет. Давайте вспомним, что было, например, в Париже, когда расстреляли редакцию сатирического журнала. Там спонтанные массовые демонстрации, многомиллионные. Пошли разворачиваться. А у нас чего? У нас в Москве вышло...
Маркелич, это некорректное сравнение.
Почему?
Потому что, когда во Франции люди выходят, не опасаясь за свою жизнь, и более того, это поддерживается государством и участвует перед лицами государства, это одна история. А когда вы выходите вопреки, в условиях запугивания, это совершенно другая история.
Вот не кажется мне так, потому что на самом деле было все согласовано, действительно стояли полицейские, всех охраняли как могли, и вот, ну, не
а
было.
А люди не знают, что их охраняют.
Что массовое запугивание,
хорошо,
обращение, что ходить не надо, что могут быть провокации, что...
И что, и вот огромное количество людей просто испугалось, не пришло, да? Ну, тоже, на самом деле,
аргумент... огромное количество людей, я бы сказал, они не испугались, возможно, они, возможно, равнодушны. Я вот хочу Григория Голосова подключить к нашему разговору. Он написал статью в газете и на сайте РБК в разделе «Мнение». мнение называется «Почему путь к России к демократии может лежать через насилие». Вот как раз Григорий Васильевич, он считает, что возможны чуть ли не колумбийские какие-то варианты событий развития в России, не сейчас, а может быть позже. Может быть, Григорий Васильевич, вы напугали Владимира Путина так?
Да нет, я не думаю. Статья-то была написана полгода назад. И, по правде сказать, мне не представляется оправданным привязывать эту статью, потому что недавно произошло с Борисом Немцовым. Но в случае Немцова, как бы мы ни определяли виновных, ясно, что мы имеем дело с хорошо продуманным и хорошо исполненным заговором. В моей же статье речь шла о том, что Россия подступила к порогу, когда в условиях авторитарного режима и отсутствие свободной оппозиционной политической деятельности, к политической активности могут подтянуться социальные слои, которые будут занимать иные позиции, чем традиционная либеральная российская интеллигенция, и которые будут широко применять политическое насилие для достижения своих целей. Это я и назвал массовым политизированным насилием. Эта фаза в России еще пока не наступила. То есть, на мой взгляд, признаки того, что она может наступить в обозримом будущем, налицо, и то, что произошло с Борисом Немцовым, несомненно, является одним из шагов, который подталкивает Россию именно в этом направлении. Потому что чем больше люди будут узнавать из телевизора, что политическое насилие возможно, и что оно, скорее всего, остается безнаказанным, тем больше людей будет приходить к выводу, что, пожалуй, это путь, который можно избрать в самых разных целях. Вот. Но само по себе убийство Бориса Немцова не было проявлением такой деятельности. Я ведь рассматриваю массовое политизированное насилие как деятельность в значительной мере спонтанную, мало скоординированную. Тут о таких сложных стратегиях, как подготовка убийства демонстративного прямо в центре Москвы, ну, не может быть и речи. Это все будет делаться попроще.
А на кого вы ответственность возлагаете вот за это убийство? Вот ваш взгляд.
Ну, я бы вот избежал того, чтобы возлагать прямую ответственность на кого-то. Это, вообще-то говоря, дело следственных органов и прокуратуры, насколько мне известно, российское законодательство. Мы можем только спекулировать о том, кому это было выгодно, и связывать возможные выгоды с тем, насколько хорошо, на самом деле, тщательно, если позволительно говорить вот в таких терминах об убийстве, было осуществлено это убийство. Вот. Это практически исключает всякие бытовые, коммерческие версии, которые сейчас циркулируют в российских СМИ. Совершенно очевидно, что это было политическое убийство. На виновного я не буду указывать пальцем, потому что это дело, вообще-то говоря, подсудное. Вот. Но я думаю, что любой здравомыслящий человек, если подумает, может и сам определить, кому это, скорее всего, было выгодно.
Но я бы все-таки сказал, что нынешняя власть, она как минимум создала в стране атмосферу нетерпимости и агрессии. Это есть, это продуцируется по телеканалам, вот все эти пятые колонны и все прочее. Так, Александр?
Ну, я думаю, что несомненно, независимо там, от того, кто конкретно нажал на курок, сама по себе обстановка, в которой это убийство стало возможно, она спровоцирована массовой истерией последнего там, года полутора, вбросом в публичное пространство понятие там, «пятая колонна», «национал-предатели» и так далее. Вы знаете, я бы вот продолжил тему, о чем говорил Григорий Васильевич, и чем сказано в его статье по поводу того, что значит, в следующей фазе может быть массово-политизированное насилие, но для обывателя, для наших слушателей, переведу на русский язык, речь идет о том, что в условиях невозможности через легальные процедуры защитить свои интересы, граждане могут чем дальше, тем больше обращаться к такому фактически, ну, по сути дела, самоуправству, да, когда, ну, вот, скажем, не пускают их на выборы, да, кончается тем, что организуются некие акции, там, либо самозахвата власти, да, или каких-то расправ на локальном уровне, что, в принципе, неоднократно случалось там в странах там, третьего мира, когда таким образом население пыталось влиять на элиты, не имея других процедур. процедур. На самом деле, подобные всплески насилия как способ разрешения конфликтов и заставления власти в конечном счете идти на какие-то легальные процедуры, на самом деле в России уже за последние годы бывали неоднократно. Например, посмотрите на такую специфическую территорию, как Дагестан. Мы знаем, как на Дагестане типа проходят федеральные выборы, когда мы видим протоколы. Ну, федеральные выборы, они с точки зрения расклада того, кому принадлежит местная власть, влияют не сильно. А вот если дело посмотреть на выборы местные, когда избирают, скажем, главу района или города в Дагестане, примеров нет числа. Да, когда декоративность процедур заканчивается достаточно массовыми и привычными акциями протеста в виде блокирования администраций, массовых акций протеста, блокирования избирательных участков, массовых убийств кандидатов, там, работников правоохранительных органов, глав администраций. Вот вам Дагестан, на мой взгляд, типичная территория.
То есть это территория опережающего развития, получается?
Ну, я не думаю, что вся Россия пойдет по этому пути, но территории, где это стало нормой, у нас уже сегодня по факту есть. Я могу привести другие примеры, когда, по сути дела, только активное публичное выступление граждан, которые находятся там где-то на грани формального легального поля, часто за его пределами, вынуждали власть какие-то решения предпринимать. Можно вспомнить акции протеста в Калининграде, которые привели к увольнению губернатора. Можно вспомнить, допустим, акции протеста, допустим, в городе Лермонтове, когда только голодовка кандидатов привела к тому, что в итоге выборы были отменены, хотя до этого все жалобы отклонялись там и так далее. Можно вспомнить много-много других примеров, когда граждане были вынуждены на что-то идти, на протест, на перекрытие трассы, там, не знаю, там и так далее. Но до убийств, к счастью, доходило редко, но, в принципе, если так покопаться, можно и такие случаи найти. Но один только пример приведу. Не так давно, когда шло активное обсуждение истории там фильма «Левиафан», вспоминали предысторию, которая была в 2009 году, когда в городе Кировске Мурманской области глава администрации был застрелен одним из предпринимателей, которого как бы жизнь довела. Да, и он считал виновником своих несчастий. То есть, по большому счету, то есть, если поискать, то вот есть отдельные такие прецеденты. Я не думаю, что это будет массовым, и Россия превратится там в Колумбию или в какую-нибудь там африканскую страну, но то, что граждане в условиях отсутствия легальных процедур могут идти на решение проблем неинституциональными способами, на мой взгляд, это уже частично происходит.
Марк не верит, что этих граждан будет много.
Просто на самом деле надо различать там неинституциональные способы разного рода.
Так.
И вот такой вот специфический способ, неинституциональный, как политическое насилие, там, массовое.
А вы знаете, сколько легального оружия на руках есть?
Я все знаю. Но вот Дагестан приводить в качестве такого типичного примера, по-моему, просто нельзя, потому что это специфика. Это
Кавказ. Я же сказал, территория опережающего развития.
Или просто какая-то другая территория. Мне абсолютно я не уверен в том, что вот такой вот масса основного населения России способна выскакивать с оружием в руках.
А пусть без оружия в руках.
И даже бить кого-то в массовом масштабе. Могут быть вот такие вот точечные всякие столкновения на национальной почве, как это неоднократно бывало, но это не политика, не противостояние режима. Режиму на самом деле с промытыми, правда, мозгами большая часть населения абсолютно удовлетворена, потому что он, вот тот режим, который выстроился, и в этом-то, вот, может быть, и не... Я не люблю этот режим, я не люблю авторитарности, я не люблю зажима свободы, но на самом деле этот режим удовлетворяет подавляющему большинству наших граждан.
Это спорный тезис, мы его обсудим, я к Григорию Голосову обращусь. Скажите, а на ваш взгляд, Григорий Васильевич, как изменился режим за последнее время? Вот с момента, скажем так, агрессии внешней, аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе. Вот принципиальные изменения системы, новый путинизм.
Я на этот вопрос отвечу. Но я хотел бы сказать вот по поводу Чечни и Ингушетии. Несколько лет назад с одним таким либерально настроенным человеком разговаривал про выборы. Говорю, выборы-то плохие. Он говорит, ну что плохие? Вот Чечня, Ингушетия, это да. Но посмотрите, как во всей России все в порядке. А через буквально несколько месяцев оказалось, что большая часть России уже неотличима от Чечни и Ингушетии. Так что такой феномен, как территория опережающего развития в динамике электорального авторитаризма российского, есть. где-то начинается, потом распространяется этот передовой опыт на другие территории. Ну а что касается вашего вопроса, то я не вижу какой-то принципиальной динамики в функционировании российского политического режима. Он окончательно оформился как персоналистская диктатура где-то во второй половине 2007 года, когда были отброшены последние попытки его как-то институционализировать и пустили другое русло, примерно мексиканское. И Украина, в сущности, ну, ничего не привнесла в этом. В это. То есть с самого начала стало понятно, что электоральный способ легитимации этого режима уже не работает, нужно придумывать какие-то другие способы, а как известно, никакого лучшего способа легитимировать авторитарный режим, кроме патриотического подъема и сплочения народа вокруг национального лидера, просто не существует, это и произошло. Но важно понимать, что это было заложено в логику системы с самого начала. Как вот любят они говорить, что Запад нас бы наказывал, если бы не было Украины, за что-нибудь еще. Я лично в этом сомневаюсь, но вот с развитием российского режима ситуация точно такова, что если бы не подвернулась Украина, они бы выдумали что-то еще. Это просто становится условием выживания режима. Ну и нужно ведь сознавать поверхностный характер вот таких вот патриотических сплочений. Для того, чтобы они поддерживались, необходимо постоянно поддерживать атмосферу осажденной крепости, присутствие внешнего врага. А здесь наступает такая дилемма, что для того, чтобы эту атмосферу поддерживать, нужно что-то делать. За то, что Россия что-то делает в этом направлении, Запад ее наказывает, экономика становится хуже. И вот есть такой тонкий баланс, который власти, очевидно, понимают, что они не могут напрягать эту ситуацию до бесконечности, провоцируя постоянное ухудшение жизненных условий населения. В какой-то момент наступит слом такой ситуации, когда население, рассуждая о том, что для него более приемлемо, поддерживать вот эту вот авантюристическую политику на Украине или дальше жить все хуже и хуже, будет склоняться уже к неоднозначным решениям. Поэтому, ну, я согласен, что ситуационно за счет телевизионной пропаганды и пропаганды мотивированной, ссылающейся на украинские события, уровень поддержки режима сейчас довольно высок. Хотя трудно сказать, каков он на самом деле. Но высоко вероятно, что уже в течение этого года, до конца его, мы увидим совсем иную динамику в общественной поддержке режима.
Ну, я тоже все-таки хотел бы от других услышать мнение, вот появился ли этот новый какой-то путинизм. Мне все-таки кажется, что что-то такое возникло, добавили, так сказать, элемент страха вот с этим убийством Бориса Немцова, по-моему, довольно сильно, так сказать, закрепить, решили, видимо, эти мистические и мифические, все-таки, на мой взгляд, 86%.
Я вот я бы не говорил о том, что какие-то мощные институциональные изменения происходят, их, в общем-то, нету. А вот то, что атмосфера изменилась с момента начала войны в Украине и покорения Крыма, это совершенно точно. Потому что вот нагнетается мощнейшая агрессия, нагнетается ощущение осажденной крепости, внимание переключается на вот, в общем, вполне нормальных там текущих проблем, кризисов, экономических всяких трудностей, на сплочение для того, чтобы противостоять. Причем пропагандистский тезис выбран абсолютно беспроигрышный. Вот нам становится плохо сейчас от того, что нам на самом деле стало лучше, так нас хотят обложить. Все переключается на...
Значит, невозможно бесконечно сделать...
Во-первых, что значит бесконечно?
Понимаете, бесконечности не существует, экономические процессы, они идут такие, что как через какое-то время люди будут говорить, мы вроде как, да, мы за Крым, мы там за что-то еще, но кто-то должен отвечать за цены, там, за наши увольнения, за безработицу, за развал той же логистики и снабжения, которое происходит просто на глазах и так далее. Вот хочу... Но это тезис о борьбе телевизора с холодильником.
Нет, просто хочу вспомнить, что на самом деле в 90-е годы, когда было очень все плохо, забастовки происходили, как тот же покойный Боря Немцов говорил, во многом стимулируемый и поддерживаемый там, Березовским и прочее, совершенно точно. Кроме того, агрессивность накалялась не тогда, когда становилось совсем плохо, а когда становилось лучше. Поэтому вот ждать, что на ухудшении экономической ситуации среднестатистический российский человек будет реагировать рациональным образом, ах, вот, значит, мне стало хуже, поэтому я пойду протестовать, все в точности до наоборот будет. Он уйдет из политики, он начнет копать свой огородик, картошку высаживать, и никакого массового движения на ухудшение просто не будет, вот этот готов спорить.
Ну вот давайте спорить, Александр. Что вы думаете?
Я думаю, что, во-первых, люди есть разные совершенно по своему психотипу.
Нет, я в массе говорю.
Есть люди внушаемые, которые являются конформистами, и которые не ходили, не ходят и ходить не будут. И основная масса населения, она, конечно, всегда придет в фарватере, не она определяет решение. А вот что касается активной части, именно активная часть все-таки определяет то, куда движется страна. Я думаю, что ее активность будет расти. И здесь, конечно, понятно, что своя рубашка ближе к телу, и социальная тематика, она для людей более важна, потому что когда там проблема конкретного предприятия, там конкретных цен, там конкретных услуг, закрытие конкретной больницы в конкретном городе, она для людей важнее, чем все остальное. Но я думаю, что символические политические события могут служить как бы качественным дополнительного катализатора, и ну, мы же знаем, как это история, да, то есть вот есть некие длинные тренды, да, мы можем говорить о длинных трендах. Да, мы не знаем, в какую единицу времени несколько тенденций в разных сферах могут совпасть, да, когда будет такая условная точка бифуркации.
Идеальный шторм.
Да, но то, что эти точки происходят, об этом говорит история. Они неизбежно происходят, когда накладываются лишь кадровые ошибки, скажем, внешнеполитические кризисы, форс-мажор, на экономическую ситуацию, политическую, и тогда действительно происходят некие перемены. И периодически это случается. Я думаю, что говорить о том, что вот все, никто никуда не пойдет, ну, это, на мой взгляд, это пройти против исторических фактов. Я думаю, что общество сейчас взвинчено своей политикой по негативной мобилизации, вот, резким изменением стиля, скажем, взаимоотношений с окружающим миром, там, вот, всей этой украинской авантюрой, центр сломал инерционный сценарий, статус-кво уничтожен и разрушен. Поскольку статус-кво разрушено, то не может быть никакого инерционного течения событий. Значит, будут новые форс-мажоры, значит, будут новые какие-то переворачивающие события. Вы не можете бесконечно повышать скорость, когда вы мчитесь по трассе, и в какой-то момент вы просто теряете управление и улетаете в кювет.
Мне вот просто на самом деле кажется, что для того, чтобы что-то происходило со стороны улицы, нужен достаточно мощный слой такой политических активистов, которые на самом деле во многом просто пакуют чемоданы и уезжают.
Марк Юрьевич, я не говорил о том, что протест уличный, он определит изменение ситуации в стране. Понятное дело, что изменение ситуации в любой стране почти всегда определяет ситуацию в элитах. Но ситуация в элитах, она тоже зависит и использует в том числе общественное настроение как очень важное условие.
Это безусловно.
Да,
это
поэтому, точно. Конечно, это будет давить на элиты, и более того, наверное, элитами стимулироваться. Вы упомянули ситуацию там про те же протесты 90-х годов, так что ситуация изменилась, она никуда не изменилась. Более того, когда мы вот говорили про то же там легитимизированные, скажем так, случаи массового нелегитимного насилия, они ведь тоже не просто так зачастую. Там обычно там стоит какой-нибудь обиженный местный авторитет, да, уважаемый человек, там, которого там убили, оскорбили, там разорили бизнес или что-то еще. Поэтому общество, оно работает на некие символические события, и почти всегда любая социальная акция, она организуется по методам неких неформальных сетей социальных. Okay. Внутри социальной сети всегда есть неформальный лидер или лидеры. Не бывает так, чтобы что-то происходило вообще, не имея никаких лидеров и связей. Так не бывает.
Просто я считаю, что на самом деле вот инициатива по каким бы то ни было переменам режима на сегодняшний день будет, если будет, будет исходить не от тех структур, которые мы и которые режим так описывает как оппозиционные, там либеральные, оранжевые и так далее, а изнутри.
Конечно, несомненно.
Хорошо, давайте Григория Голосова тоже послушаем. Я знаю, что у вас времени мало, но вот, наверное, последнее как раз ваше мнение, да, по поводу, откуда могут прийти перемены.
Ну, перемен я вообще-то с Марком Ивановым согласен, что режимы такого типа прекращают свое существование, как правило, вследствие дворцовых заговоров, а иногда вследствие смерти вождя, иногда вследствие военного переворота. Но нужно понимать, что вот каждое из этих событий должно быть чем-то вызвано. Эти события – реакции правящего класса на нечто такое, что они наблюдают вовне себя. И с этой точки зрения, ну, неправильно говорить так, что вот нужно просто спокойно ждать, пока они дозреют. А чего им, собственно говоря, дозревать? А нынешний российский правящий класс в значительной степени ощущает Путина как гаранта своих властных и собственнических позиций. И они готовы ему простить очень многое. А тут подобные сценарии будут реализовываться только в том случае, если к этому будут сильные стимулы. И стимулы эти будут возникать, как теперь уже стало очевидно, за рамками того политического класса, который существует в России. Ну вот один из возможных сценариев я описал в этой своей статье, когда говорю о том, что будет формироваться совершенно новый слой политического актива, который совершенно не имеет ничего общего с теми людьми, которые сейчас пакуют чемоданы. Вот. Может быть, для Путина было бы гораздо лучше, если бы они чемоданов не паковали, а оставались во главе протестного движения. Потому что новое протестное движение, которое, в принципе, может сформироваться в России в обозримом будущем, будет состоять из людей совершенно другого типа. Многие из этих людей сейчас являются горячими сторонниками Путина, но им предстоит в Путине разочароваться. Это неизбежно.
А они научились стрелять в Донбассе?
Они научились стрелять. И вот чего на самом деле следует бояться российскому правящему классу, так вот это прихода вот этого нового политического актива, прихода, который мне представляется в общем неизбежным. И сценарий вот этот, который я описываю, он в конце концов поставит российский правящий класс в ситуацию простого выбора между реальными выборами, то есть демонтажом системы электорального авторитаризма, для чего потребуется пожертвовать Путиным. Ну и, условно говоря, коктейлем Молотова, тем, что их будут убивать и убивать все больше, и они не смогут защитить себя с помощью правоохранительных органов просто-напросто, потому что массовое политизированное насилие отличается очень большим иммунитетом таким средством. С ним очень трудно бороться. Это известно из всей опыта контртеррористической борьбы во всем мире, в особенности борьбы против городской герилии, но и против политизированного насилия в сельской местности тоже. Это один из путей, да? То есть российский правящий класс показал, что для того, чтобы разобраться, что к чему, и создать новое свободное государство в России, ему нужна сильная психотерапия. История так устроена, что у нее есть несколько рецептов сильной психотерапии, в частности, вот и такой.
То есть вы напоминаете о народовольцах и партии эсеров, я так понимаю?
Ну, я напоминаю о всех тех многочисленных в 19-м и на протяжении всего 20 века случаях, когда массовое политизированное насилие не добивалось своих целей, оно почти никогда не добивается. То есть вот все эти левые экстремисты и правые экстремисты, они редко достигают вершины власти, хотя и такое бывает. Но чего они в действительности добиваются, так это того, что правящие классы этих стран начинают осуществлять либеральные реформы, которые открывают структуру политических возможностей, открывают структуру социальных возможностей и тем самым, в общем-то, подрывают социальную основу вот этого массового политизированного насилия. Но эти реформы нельзя провести в условиях закрытого авторитарного режима. Для этого нужно его демонтировать. И вот каждый правящий класс во многих латиноамериканских, африканских странах постепенно приходит к выводу, что, конечно, хорошо жить за диктатором, как у Христа за пазухой, но рано или поздно издержки такого положения дел перекрывают имущество.
Спасибо, я Маркорнову даю слово.
Как внук активного эсера хочу утверждать, что вот такое.
Вы дедушку не одобряете?
Нет, я дедушку люблю, что называется. Просто ну, это отдельный разговор. Но вот такого развития событий, когда поднимаются отдельные вооруженные группировки, Его надо бояться отнюдь не только правящему классу, но и всему российскому обществу.
Ну, я знаю одну страну, где экстремисты пришли к власти, собственно, это Россия и есть в 1917 году.
Что называется,
но, правда, война помогла.
Попробовали.
Мировая.
Попробовали много чего хорошего. Вот. А кроме того, вот еще одна такая общая демократическая и либеральная иллюзия, от которой я все время стараюсь отделаться, что вот сейчас вот мы давайте демонтируем там режим, проведем выборы, и наступит благодать. Кто будет выбирать-то? Вот этот вот, вот эти люди, которым напромывали мозги, и которые вовсю готовы поддерживать
это
авторитарный
лечится.
Режим, это лечится, но это поколенно лечится, на самом деле.
Вот поколение меняется. Вот. Выросло поколение, которое при Владимире Путине, вот оно уже всю сознательную жизнь провело, и другого не знает. Вот ему и предстоит разочароваться в своем, так сказать, лидере.
Вот постоянно,
стареющем.
Постоянно люблю напоминать эту замечательную работу Курта Левина 43-го года, который написал о том, что для того, чтобы вывести Германию из-под влияния такого вот тоталитарной идеологии, там нужно проводить огромное количество мероприятий по переобучению госслужащих, преподавателей, нужно специально работать со студентами. Начали проводить денацификацию 20 лет. Тем не менее, примерно до начала 60-х годов очень большая доля немцев вспоминала как некоторую благость нацистскую Германию до Второй мировой войны.
Вот теперь будут вспоминать путинскую Россию как некую благость до украинской войны. Ну, вот как это... жили при хорошем Путине, а потом стали жить при плохом Путине.
Я все к чему
вот то же самое, как господин Мигранян пишет про хорошего Гитлера до 1939 года и про плохого. Вот вы в той же колее начинаете.
Я не в той колее, просто на самом деле, если хотим чего-то менять, по-серьезному, так, чтобы не напарываться на очередные там вилы, грабли и прочее, вот, не надо иллюзий насчет того, что наше население очень любит либеральные свободы. Тут долгие...
Население любит жить хорошо, вот, брать кредиты и так далее. Такие возможности у него скоро исчезнут.
Есть большая проблема, в которую очень часто уходят, занимаясь там политическим анализом. Когда начинают говорить там о нелюбви населения к тому, к сему, постоянно говорят о каких-то, значит, сугубо идеологических формулировках. Такое ощущение, как будто население об этих формулировках что бы то ни было знает. Знал и не знает, и знать не будет. Население реагирует на ценности, которые по факту имеют отношение к определенным идеологиям. Люди даже не знают, что это идеология. Для людей важна там ценность собственности, там личной свободы, возможности передвигаться, там говорить то, что думает, там, и так далее. А то, что с этого совокупности идеологии, люди-то и знать не могут. Более того, они даже могут к этой идеологии либеральной относиться очень плохо, связывая ее с какими-то негативными вещами и абсолютно не понимая ее смысл. Так и не надо заниматься в этом смысле пропагандой идеологии. Нужно заниматься пропагандой ценностей. И я думаю, что значительная часть российского общества, особенно вот в тех же городах, где мы наблюдали там события 11-12 годов, она по факту, общественность, она совершенно либеральна по своей сути. Она просто не всегда это знает и понимает. Ну, не знает и не понимает, но и слава богу. Вопрос же не в том, как называется. Вопрос в том, что внутри.
Они Чубайса не любят, но многие вещи, которые сделаны благодаря Чубайсу, они ими вполне могут пользоваться.
Так устроена жизнь.
Делать?
Во многих странах мира, например, не существует там партии с классическими названиями. Есть свои там национальные формулировки. Скажем, например, в Аргентине там не социализм, а есть хустисиализм там, и так далее. Скажем, там, в Перу есть апризм. Есть множество таких национальных формулировок, за которыми стоит, в принципе, вполне себе понятная идеология, но это бы население не поняло. И придумывается какой-то свой мем или что-то еще, которое потребляется в конкретной стране, и это нормальная совершенно вещь.
Я когда про идеологию говорю, я не имею в виду большие научные работы, я имею в виду
реальные ценности.
Вот, поэтому я думаю, что вот о чем говорил Григорий Васильевич, вот я уже сказал, что в принципе вот элементы, значит, этого такого нелегитимного насилия политического, они имеют место быть в отдельных регионах. Я не думаю, что это будет массовым, да, что это будет там на каждом углу и в каждом городе. Но какие-то локальные всплески, наверное, будут, может быть, чаще, чем они были раньше. Я думаю, что вот эти вот всплески, скажем, события в каком-то конкретном городе, да, вдруг, они наверняка будут становиться подавиться, если они вдруг произойдут, событиями информационными будет окружать страна и будет, конечно, влиять на элиту. Потому что для того, чтобы элита среагировала, вовсе не обязательно, чтобы это происходило там за каждым углом. Несколько громких ярких событий, они уже будут восприниматься как определенные звонки. Кроме того, все-таки Россия очень большая. Да, есть Москва, конечно, не Дагестан. В Москве не будет так, как в Дагестане. И общество другое, оно по-другому решает проблемы. Где-то, да, это вот тянутся там к чему-то огнестрельному, а где-то там выходит на пикет, да, организует шествие, проводит забастовку или что-то еще. В этом смысле методы влияния на власть с помощью митингов, там, забастовок, пикетов и всего остального, ну, это, в принципе, тоже то, что использовалось, используется и будет использоваться. Я думаю, все-таки львиная часть будет использовать, скорее всего, подобные схемы, но оно какая-то часть более маргинальная будет использовать.
Вот, то, о чем говорил Григорий Васильевич. Могу согласиться это с тем, что вот такое нагнетание истерии через телеэкран, оно, конечно, повышает просто градус агрессии и любых протестов. Вот это совершенно точно.
Я, знаете, на что хотел еще обратить внимание, вот на событие, которое произошло нынче, это арест губернатора, ну, пока задержание, но и арест, видимо, будет Хорошавина, Сахалинского. Вот мне показалось, что в некотором смысле даны два сигнала. Вот убийство Бориса Немцова – это сигнал оппозиции либеральной, антипутинской, не только либеральной, есть и такая, что, в общем, можем пострелять перспективных, сильных лидеров. Это один сигнал. А вот второй сигнал с этим арестом, что тем самым элитам региональным, да и не только региональным, а захочу, могу вас всех пересажать, если будете вести себя неправильно. Вот не так, как мне хочется. Вот есть под этим основа или нет, Александр?
Я думаю, что здесь есть попытка сбить информационную волну, то есть нужно было какое-то яркое событие с тем, чтобы начали говорить о чем-то, кроме убийства Немцова, и такое событие, как арест губернатора при исполнении обязанностей, это, конечно...
Бывает редко в России.
Далекого региона. Ну, кроме того, все-таки тема борьбы с коррупцией, тема популярная, поэтому решили, видимо, одним выстрелом нескольких зайцев убить, да, то есть и информационную повестку немножко поменять, и тему популярную для населения поднять. Кроме того, оппозиция как раз на этой теме спекулирует, да, сказать, что, вот, смотрите, не только там всякие Навальные, да, и Немцовы занимаются коррупцией, а вот мы тоже вот в своих рядах находим и боремся. Но вот, ну, при этом там есть и другая вещь, ведь регион-то тоже выбран не случайный.
С одной стороны, богатый.
Богатый, да, то есть один из самых богатых регионов, где есть проблема нефтяной ренты при ее перераспределении, и я думаю, что вот здесь когда все наложилось, и, несомненно, были интересанты, связанные как раз с вопросами сугубо бюджетными.
Еще политически, на самом деле, важно, что он далекий.
Ну, он маленький, то есть там, в принципе, в России очень опасно быть губернатором маленького и богатого региона, потому что предыдущий арестованный при исполнении губернатор господин Баринов, которого тоже арестовали, значит, он потом еще даже некоторое время находился в СИЗО, будучи временно отстраненным, то есть даже не до конца, а временно, тоже был маленький нефтегазовый регион, и тоже были проблемы...
Ненецкий округ.
Да, Ненецкий округ, тоже были проблемы с некими группами федеральной элиты, но потом, правда, уволили до конца. Так что в этом смысле, да, здесь используются, я думаю, известные технологии по той же Сахалинской области. А что касается мотивации, я согласен с Михаилом. Если начинать там проверять, только проводятся там какие-то там процедуры, связанные там с конкурсами на любые муниципальные там региональные заказы, если проводить обыски, так у нас наличные в некотором количестве можно найти у любого крупного чиновника и по таким же основаниям посадить абсолютно всех губернаторов, всех мэров и всех там чиновников, вплоть до начальника ЖЭКа.
Интересная перспектива.
Я не жду, что за этим арестом губернатора последует какая-то такая вот мощная волна с ворующей элитой, потому что...
Коллеги МВД как раз был такой информационный подарок.
Просто если центр так боится цветных революций, то сейчас абсолютно не время воевать с региональными элитами.
Я думаю, что это послание, конечно, населению в первую очередь. То есть здесь решали частную внутриэлитную проблему, потому что у губернатора явно были сложности, да, с некоторыми инстанциями в Москве. Ну и попутно решили привязать это вот к общей политической ситуации, теме борьбы с коррупцией. То есть, ну, попытались, вот, как я уже сказал, нескольких зайцев одним выстрелом.
Это в некотором смысле это такое опровержение тезисов из интересной статьи в Форбсе Константина Газа, который как раз по поводу убийства Немцова утверждал, что власти заговор устроить не в состоянии, государственный терроризм, устранение лидеров оппозиции, обычное для авторитарных режимов дело, но наш режим, как он считает, на это не способен, идет фаза заката персоналистской диктатуры и так далее. Ну, что значит, вот она, диктатура, она может и по своим ударить, как выясняется, и по чужим тоже. Так что мне это не показалось убедительным.
Михаил, ну, когда количество ресурсов сокращается, борьба за оставшиеся внутри элиты усиливается, и я хочу напомнить недавнюю историю с Башнефтью, вот теперь опять нефтегазовый Сахалин, да, значит, и вот эти и сверхдоходы, связанные, значит, с этими соглашениями об СРП. Но по большому-то счету, ведь, на мой взгляд, что сахалинская история, что Башнефть, это истории как бы разные, но в чем-то похожи.
Ну, я только не склонен был бы думать, что вот гибель Бориса — это такой вот снайперский выстрел из Кремля. Я думаю, что это вот...
Это потому, что вы в Кремле работали, поэтому вы не представляете себе, что такое может быть?
Думаю, что да, потому что это что-то... Да, скорее, это вот действительно какая-то такая активность. Я не знаю, кто это сделал, потому что я не Пуаро и не мисс Марпл. А вот... Но то, что вот создана атмосфера ядовитая, в котором ружья начинают стрелять, это вот...
Ну, вот, кстати говоря, в этой статье в Форбсе довольно интересный другой тезис, что, как он считает, это признак заката автократии, это, ну, отсутствие работающих механизмов обратной связи и неспособность, так сказать, вот этой вертикали добиться от разнообразных структур, которые она создала и вроде бы контролирует, исполнение собственных обязанностей, там, ну, вот, в частности, в связи с этим убийством и так далее. И вообще, ну вот я не знаю, насколько это справедливо, вот какой-то такой выход системы в такое состояние, когда она сама провоцирует какие-то чудовищные вещи, независимо от своих собственных интересов.
Это, ну, по факту так оно и есть.
Ну вот смотрите, я вот, например, не могу понять, зачем нынешней власти держать в тюрьме госпожу Савченко, и которая может умереть там в процессе голодовки, для нее было бы выгодно в том или ином виде вроде бы разрулить эту ситуацию, но она этого не делает. Опять в очередной раз гражданин Песков выходит и нам рассказывает, что там что-то такое про независимый суд, про следствие и прочую вот такую вот в нынешнем режиме, извините, об этом можно говорить только как о лабуде. Вот про эту лабуду он вешает на уши.
Потому что приписывание власти такой вот сквозной мудрости, когда она все продумывает, это, по-моему, вот какая-то такая избыточная идеалистическая картина.
Ну, предыдущая власть, извините, Бориса Николаевича, да, Ельцина, во многих случаях она принимала разумные решения, иногда там под нажимом, иногда сама. Такое было. Бывало, принимала неразумные, но пересматривала их.
Предыдущая
власть... здесь все идет как какой-то паровоз, тащит к какой-то страшной пропасти, которую мы еще не знаем.
Предыдущая власть обладала значительно большей системой обратных информационных связей. И предыдущая власть была такого страха на нижних этажах чиновничьих, что если там кому-то не угодишь, то тебя непременно вышибут.
То есть она не создавала потока вранья, направленного наверх.
Она не создавала потока вранья, она имела и дополнительные источники, хотя вранье, конечно же, было, все это было, но... Чиновник вовсе не обязан был и не мог, и не нужно ему было стоять постоянно с выпученными глазами и руки по швам и смотреть, чего там начальство подумает и как бы это ему угодить. Он все-таки, вот такая вот система коррекции глупостей, она существовала. А нынешняя система, когда все боятся, там, что про меня там что-то такое скажут, так я вылечу, она этими тормозами не обладает. Поэтому ошибки накапливаются, и система начинает делать вот такие вот бредовые вещи, как, скажем, вторжение в Украину. Вот абсолютно убежден в том, что решение принималось на базе идиотских, непрофессиональных разработок.
Ну, то, что там этот РИСИ выдавал, не, ну, вот и это, другие, ну, вот такие, да, вот структуры. Это, вот весь бред. Возможно, что здесь была, так сказать, людьми... авантюристического склада проявлена инициатива, вот типа с похода Стрелкова там туда из Крыма, и это, ну, втянуло, так сказать, тоже возможно. Мы еще пока всего этого не знаем.
У меня вот вопрос к Марку Юрьевичу. Вот смотрите, если, это на вашу гипотезу, да, ну, я думаю, что как бы она вполне может быть верной, о том, что вот ситуация убийства Немцова, да, это выход из-под контроля одной из групп правящей федеральной элиты, ну, и, возможно, связанных с ними вот таких патриотически военизированных группировок.
А может быть, сами группировки?
Сами эти группировки, они тоже тесно инкорпорированы. Там сложно понять, где кончается группировка, начинается
Куран. Где АЗФ, а где террористы?
Квачков все-таки Квачков другой уровень. Здесь более серьезный. Так вот, я все-таки к вопросу. Вот ситуация, когда довольно высокопоставленные, имеющие значимые ресурсы, да, тесные связи со спецслужбами, группировки начинают выводить из-под контроля, и дело доходит до того, что вот становится возможным убийство там под стенами Кремля оппозиционного лидера. Ну, при позднем Горбачеве, конечно, оппозиционных лидеров не убивали, но какие-то вот, мне кажется, что вот есть некая аналогия вот с поздним Советским Союзом, когда система стала выходить из-под контроля, и давайте вспомним поздний Советский Союз, когда начинали происходить события в Прибалтике, да, там Сумгаит, там, и так далее, когда внутри системы начинают подобные вещи происходить с завидной регулярностью.
Вот это абсолютно с этим согласен, и думаю, что вот единственное, что мы можем говорить как о тренде, это вот это, потому что с момента того, как стала формироваться вот авторитарная система, отключающая механизмы обратных связей, нарушающая грамотные процедуры принятия решений, просто было видно, как грубеют политические решения, как они зачастую становятся все более противоречивыми, как они идут во вред долгосрочной стратегии. Но от этого никуда не уйдешь. На сегодняшний день мы имеем...
Значит, новый путинизм. Новое качество.
Это не путинизм, потому что вот поставьте на место Путина еще кого-нибудь, не изменяя систему, будет абсолютно все то же самое.
Ну вот Алексей тут спрашивает вопрос к Иневу. Какова вероятность, что хунвейбизм станет массовой такой идеологией и утратил ли над ними контроль Путин или нет?
Я думаю, что это ключевой вопрос, который сегодня существует после убийства Немцова. У власти развилка, да, то есть либо продолжать опираясь вот на все эти искусственно накручиваемые страхи, закручивать гайки и таким образом работать в качестве эффекта самосбывающегося пророчества, да, и развивая всякие разные антимайданы, тем самым радикализировать оппозицию и создавать настоящее сильное протестное движение, которое в конечном счете вернется бумерангом, или же прекращать эту ненависть на экранах телевизионных каналов, прекращать массовое шельмование и поиск врагов и пытаться хоть каким-то образом вернуть нормальный институт и нормальный диалог.
А еще, давайте добавлю, на самом деле, вот эти все вот хунвейбинствующие и эти кошмарные все движения, они на самом деле не только будут радикализовывать или как-то там усиливать либералов, они ведь база для абсолютно таких вот коричневых настроений, которые существуют в самой элите. И это я не знаю, что опаснее. Радикализовать, вообще-то говоря, не очень популярных либералов или создать основу таких вот боевых дружин для людей,
с парламентским представительством.
Просто проблема в том,
для людей, которые на порядок более радикальны, чем...
Проблема в том, что если власть выберет сценарий усиления как бы вот этих радикальных группировок, они будут радикализировать не просто либералов, они будут радикализировать всех подряд, потому что когда кому-то дается право найти там жертву, да, и ее шельмовать, с ней расправиться, то за одной жертвой появится вторая, за ней третья, за ней четвертая, и кто там либерал, кто там не либерал, кто просто предприниматель, перешедший дорогу, а кто просто там неправильной национальности, то там уже границы потеряются, да, и радикализм рождает радикализм, и конца и края не видно. Поэтому главная развилка, которая есть сейчас, что дальше будет делать власть, это не предопределено.
А то, что делает оппозиция, это не важно. Ну, например, вот Алексей Навальный прямо обвинил Владимира Путина в убийстве Бориса Немцова. Это все-таки какое-то новое состояние отношений власти и оппозиции. До этого там обвиняли в коррупции, в авторитаризме, в политических преследованиях так далее. А вот с убийцами как за одним столом там вдруг
насколько я
пообщаться?
Помню, там
круглым столом.
Значит, это заявление как бы оно же имеет продолжение, да? То есть там речь шла о том, что для того, чтобы доказать обратное, власть должна найти убийц. То есть, я так понимаю, что это как раз вызов.
Хорошо бы она нашла и заказчиков, потому что ни одно политическое преступление в России, по-моему, не было расследовано громко так, чтобы выйти на заказчиков преступления. Всякий раз это в крайнем случае доходило до организатора.
Но, строго говоря, это и технологически не очень возможно, потому что заказчик, он умный, он, как правило, через несколько этажей действует.
Бывают такие случаи. Можешь вспомнить убийство Кивилиги, например, да, когда были найдены.
А вот в Украине, в истории с Гангадзе, ее же, в конце концов, расследовали, и понятно, кто, так сказать, отдавал команды, осудили исполнителей, организаторов. Ну, вот,
бывает, но просто на самом деле сложно.
Ну, редко, да, конечно.
То есть вы хотите,
не только в России, кстати.
Вы хотите сказать, что надо развести руками, сказать, ну, так никогда не найдется.
Нет, просто надо понимать, что это сложное дело. Тут говорят, что вот, а вы давайте нам найдите завтра, не найдут даже, если очень захотят.
Ну, давайте мы какой-нибудь вопрос от слушателей возьмем. Вот Александр из Москвы долго ждет. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, у меня не вопрос. Я вот по поводу путинизма хочу сказать, что путинизм, новый путинизм слабый, мог обеспечить именно Немцов. Поэтому его и устранили. Вот. К сожалению, оппозиция у нас стала оппозиция одного человека. Это все равно, что тот же Реал без Криштиану Роналду, скажем так. То есть ушел Немцов, и все, и ноль.
Навальный, здрасте.
Хорошо, но вы как-то совсем уж... действительно, вот Алексей Навальный есть такой, знаете, баллотировался на пост мэра Москвы, чуть-чуть не вышел во второй тур, а в принципе, наверное, вышел, но там передернули слегка результаты. Так что не совсем безнадежный политик. Мне многим он не нравится, там своим бывшим товарищам по партии Яблоко он не нравится, но в принципе человек заметный, яркий. Вот, два приговора уже так просто не вешают. Я, кстати, замечу, что вот с Борис, я с ним тоже разговаривал, когда он всерьез чувствовал такую опасность, и у него как раз были вот такие размышления, что либо могут убить, либо могут посадить. И к возможности посадки он относился абсолютно серьезно. Вот. Но, по всей видимости, кто-то решил, что вот как с Навальным, с ним поступать не стоит. Вот, может быть, и это. Я, кстати, я бы не отвергал версию заговора, версию приказа сверху. Хорошо было бы, если бы следователь Следственного комитета Таисия Бастрыкина допросил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и получил от него ответы на поставленные вопросы, что он знает о Борисе Немцове и так далее. И о слежке, и о том, что было.
Ну и допросил бы, и сказал бы Путин то, что он об этом знает и думает, и что бы еще бы это принесло.
Ну, это с точки зрения пиара было бы, по крайней мере, неплохо. Многие из тех, кто вот придерживаются версии о том, что это все хаотический такой процесс был, сказали бы, ну вот видите, он пошел, значит, и поговорил.
Просто вот чисто технологически, мне кажется, что вот такое вот указание, вот там президент виноват, это примерно то же самое, что хорошо, а когда Холодова убили, это там Борис Николаевич виноват, или вообще во всем царь виноват.
Но Грачев-то был морально виноват, и это на суде все было ясно над убийцами Холодова.
Это я к тому, что вот такие вот избыточные обобщения, они тоже дезориентируют, они мешают разбирать и анализировать реальные механизмы.
Я понимаю, что у нас нет доказательств, чтобы обвинить, так сказать, человека в организации убийства Бориса Немцова. Никакого человека. Но у нас есть возможность говорить о его политической ответственности за состояние дел в стране, есть конкретная вещь, это война на территории Украины, участие там российских вооруженных сил, что уже опровергать невозможно, особенно после последней публикации в «Новой газете» одного из этих бойцов, который брал Дебальцева уже после минских договоренностей, и здесь мы можем прямо говорить, что вот есть война, есть истерия, есть экономический кризис, и все это, извините, президент за это ведь отвечает. Тут что можно сказать? Так и есть, и напряжение это есть. Хотя вот одна надежда все-таки, по-моему, была, это если в Донбассе будет вот это перемирие соблюдаться, мне кажется, возможно, необходимость поддерживать такой градус ненависти на телеэкранах силами одних и тех же людей, может быть, она отпадет. Как вы думаете?
Хотелось бы надеяться.
Дайте Бог, хотя, в общем-то, люди эти уже, по-моему, на другом языке и разговаривать разучились.
Ну, просто, знаете, с другой стороны, как Глеб Павловский говорит о том, что это телевидение, оно рулит Кремлем, мне кажется, тут преувеличение все-таки. Хвост в данном
всегда
случае
есть,
не виляет собакой.
Всегда есть. Знаете, те же самые люди, которые заказывают пиар для себя, они же его в итоге и потребляют. Это в этом смысле парадокс, но возникает такой круговорот, да? Дурной. И зачастую люди убеждают сами себя в собственной непогрешимости, в правильных решениях, и в том, что враги – это враги и так далее. И чиновники, и работники спецслужб – такие же потребители пропаганды, как домохозяйки.
Это совершенно точно, потому что ты живешь в атмосфере этой информации. И ты начинаешь просто видеть этими глазами. Я по себе помню.
По себе на Старой площади. Да. Спасибо. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» были Марк Курнов и Александр Кынев. С нами был Григорий Голосов из Санкт-Петербурга. Мы говорили о политической ситуации в России после убийства Бориса Немцова и о новом путинизме. Если он есть, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.